Привіт! Мене звуть Лілія, і це спецвипуск подкасту Go Podcast. Сьогодні я б хотіла поговорити про жінок, їхню любов до себе, свого тіла, відчуття цілісності. Ця тема здалась мені дуже важливою для кожної з нас. Я б хотіла підтримати кожну та кожного, хто послухає цей епізод та відчує гармонію або зможе поставити собі якісь запитання чи віднайти для себе відповіді. Записую я цей епізод у підтримку ратифікації Стамбульської конвенції про запобігання насиллю над жінками і домашньому насиллю. Залишилось дуже мало днів, і я сподіваюся, що за ці дні вдасться зібрати усі потрібні 25 тисяч голосів. Поговоримо ми сьогодні про тіло, любов до нього, сприйняття себе як цілісну особистість, як бути в гармонії з тілом, як до цього прийти і як залишатися в такому стані. Але історії жінок, які сьогодні розкажуть вам про свої стосунки з тілом, дуже різні. У когось вони трагічні, болючі, у когось вони прекрасні. Усі вони відрізняються, і від цього їхня чарівність. Я пишаюся жінками, з якими я говорила, і усіма вами, хто це слухає. І я запитала дівчат, коли вони вперше засоромилися, бо коли не любили своє тіло так сильно, що досі про це пам'ятають. Я попросила їх розповісти про своє тіло, без якихось оцінок, водночас про те, що вони бачать у дзеркалі, що вони люблять, що їм подобається, що ні. Запитала їх, коли вони відчувають гармонію зі своїм тілом і цілісність, як людини, так і тіла. Також вони розкажуть про сприйняття себе, коли вони вперше відчули, що люблять своє тіло, або просто про перманентний цей стан. І також я запитала про їхню професійну творчу діяльність, як вона пов'язана з тілесністю, до яких висновків вони прийшли, чому це для них важливо. Я сподіваюся, їхні історії вас надихнуть, і ви будете більше себе любити. Цей епізод присвячений не лише жінкам, але й чоловікам. І важливо, щоб ви розуміли, що погляди цих дівчат можуть дещо відрізнятися одна від одної, від моїх поглядів також, але це не означає, що якісь із них є неправильні чи правильні. Просто слухайте і любіть себе, бережіть себе і цінуйте. З Анією в нас відбувся певний обмін думками та талантами. Я прийняла участь у її проєкті, де вона збирає різні рефлексії, вірші та прозу, про що люди думають, перебуваючи на карантині. І сьогодні вона стала героїною цього епізоду. Аня – режисерка театру. Вона розповість про моменти, коли вона відчувала сором за своє тіло, як вона взаємодіє зі своїм тілом і як пов'язана її професійна діяльність тілесністю.
Я точно не помню, в каком возрасте я столкнулась с первым осознанием того, что мне стыдно за свое тело, но на самом деле весь свой подростковый период я чувствовала этот стыд, потому что, ну, наверное, где-то с 14-15 лет я так поправилась, ну, в связи с гормональным каким-то сбоем, и, ну, у меня был такой животик, такие прям вот бочка, да, вот выпадающие из штанов. И я понимала, что меня это не очень устраивает. Плюс у меня еще были брекеты на зубах. Боже, я была таким гадким утенком. Я просто настолько себя не любила и настолько комплексовала, потому что я хотела быть красивой, как все, а у меня как-то так не получалось, и я не знала, с кем об этом поговорить. Прям такой стыд за свое тело. Я очень четко ощутила, когда мой одноклассник, которому я нравилась и с которым я сидела за одной партой, он, ну, что-то там ко мне приставал, но чисто так по-ребячески мы баловались. И он вдруг провел своей рукой по моей ноге, а я тогда еще не брила ноги, но у меня был такой, как у всех девочек, типа пушок светленький. И так изумился и сказал: «Ты что, не бреешь ноги? У тебя они такие шершавые». И мне стало так стыдно, мне просто хотелось провалиться сквозь землю, мне хотелось просто сбежать оттуда. И первое, что я сделала, это после уроков я зашла в какой-то магазин, купила станок, либо у мамы взяла, этого момента я уже не помню, и я побрила ноги, причем побрила не только, ну, как бы нижнюю часть, да, вот там, где икры, а еще и верхнюю часть, то есть я полностью побрила все ноги, и я об этом, наверное, жалею по сей день, потому что вот из-за своего какого-то стыда и непринятия, и непонимания вообще, как с этим быть, я вот побрила ноги и до сих пор как бы с этим как-то мучаюсь. Это прям очень яркое воспоминание. А вот еще одна история. Когда я работала в театре актрисой, я была такая достаточно полненькая, вот. Ну, я, правда, не очень хорошо выглядела, я помню это. И это тоже, опять-таки, взаимодействие с мужчиной, видишь, все мои истории. И история в том, что я играла зайчика, и там нужно было станцевать танец, после этого сделать кувырок и там еще что-то. Ну, то есть очень много такой пластики и физики. Вот, и я достаточно пластичная вообще всегда, всю жизнь была. Но как-то, ну, когда у тебя есть немножко лишнего веса, конечно, тебе, ну, ты не настолько изящен, как бы тебе хотелось. И я помню этот момент. Во время репетиции режиссер остановил весь процесс, оставив меня одну на сцене, всех остальных, всю труппу театра. Он усадил в зал, и он начал меня отчитывать. Посмотрите на нее, какая она жирная, какая она толстая, какая она неопрятная, какая она неизящная. Нельзя быть такой актрисой, что это стыдно, что твое тело — это твой инструмент. И он меня настолько пристыдил. Я помню, я рыдала в гримерке, наверное, часа два, просто не могла остановиться. Мне было стыдно, ужасно выйти просто из гримерки. Тогда я просто зареклась, что вот больше никогда никто не скажет мне такого. Мое тело. Очень мягкие линии. Они вот так вот лаконично перетекают одна в другую. Особенно я люблю часть. Я могу просто часами наслаждаться перед зеркалом. Там, где ребра, ключицы. Очень люблю свои ямочки на пояснице. Очень люблю свои икры, они у меня прям очень сильные, накачанные. Безумно люблю свои плечи. У меня плечи, они такие, они очень массивные и какие-то вот особенно округленные, особенно последнее время, благодаря йоге, вот какие-то такие вот плечи очень сильные. Мне кажется, что вот эта вот верхняя часть моя, она очень изящная, очень красивая в плане линий. Я очень люблю свою грудь. Хотя всегда, на самом деле, хотела маленькую грудь. Вот прям, чтобы она была такая маленькая-маленькая-маленькая. Вот прям вообще незаметная. А у меня, ну, достаточно, ну, не могу сказать, что большая, но где-то второй с половиной, наверное, размер. Я очень люблю, она такая кругленькая, такая. Я, когда смотрю на свою спину, на свой затылок, мне безумно нравятся все эти линии. Я вообще в людях, особенно в женщинах, люблю вот все вот эти вот части. Я бы их бесконечно фотографировала, потому что это прям очень-очень красиво. Еще мое тело, оно разное, потому что верхняя часть, она достаточно такая упругая, то есть мышцы, они очень упругие и вот прям как натянутые струнки. А нижняя часть, она очень мягкая, она всегда очень мягкая. Вот прям такая мягкая, как пластилин. И всегда так было, и сейчас так есть. И вот этот вот контраст в моем теле, Он меня немножко, конечно, раздражает, но я не буду скрывать, потому что мне всегда хотелось вот какой-то вот однозначности. Вот если уже все натянуто как струнка, то вот хотелось бы, чтобы все было натянуто как струнка, а не вот, вот эти вот контрасты. А получается, что вот есть вот эти контрасты, и ты смотришь на верхнюю часть и думаешь: «Вау, класс!» А потом смотришь на нижнюю часть и думаешь: ну да, стоит еще поработать. И как-то ты всегда с вот этим борешься. Последнее время я ощущаю гармонию со своим телом. Я ощущаю целостность. И даже если я мысленно просто... Я думаю о том, что мне нужно подсобраться... То есть мое тело, я ощущаю, что оно не в тонусе, что оно как-то расхлябано, оно как будто бы живет отдельной жизнью от меня. Но когда я собираюсь, я там медитирую, занимаюсь йогой, и после этого там я думаю о том, что как бы так, ну, пора бы немножко подтянуться. То есть я настолько сосредотачиваюсь на этом, и мое тело, оно как-то ощущает как будто бы вот этот вот посыл, который я ему даю. И у меня много раз была уже такая ситуация, когда я просто смотрела на себя там перед сном в зеркало и думала: так, ну, нужно как-то вот подтянуться, вот как-то вот подсобраться, вот как-то вот, вот как-то в тонус прийти. И я не могу сказать, что я прям для этого что-то делала супер особенное. Просто мое тело как будто бы вот получало этот импульс и понимало, что нужно привести себя в форму. И как-то вот и все начало на это работать. Это вот какая-то волшебная, на самом деле, очень волшебное взаимодействие, когда все работает на один результат. Но к этому нужно прийти. То есть нельзя вот просто так, знаешь, там, сидя на диване, не осознавая вообще свое тело, не общаясь с ним, не трогая его, не изучая его. Вдруг встать и сказать: «Эй, тело, давай ты завтра такой будешь более спортивное». Конечно же, ну, как бы организм не считает этот импульс. То есть тут такая проработка идет. Мне кажется, это все очень взаимосвязано, и тут просто нужно, правда, изучать себя, понимать, что тебе нравится, что тебе не нравится, от чего как твоему телу не очень хорошо, а от чего наоборот хорошо. Что во благо, что нет. Ну, то есть тут целый процесс такого изучения себя, своей психосоматики, своего тела. Тут целые процессы. Сейчас этот момент более налажен у меня. Еще целостность очень зависит от того, сколько осознанно ты подходишь к тому, что одеть, какой косметикой пользоваться. Вот когда ты ощущаешь, что нужно, что нет. Потому что для меня очень важно одевать то, что мне нравится. Одевать именно в твой цветовой гамме, которая мне нравится. Я понимаю, что мое тело, оно очень откликается на это. Так совсем на самом деле. Очень много аспектов. То есть нужно очень четко считывать информацию, понимать, что тебе это нравится, и ты будешь, твое тело в этом... будет чувствовать себя как-то хорошо и более гармонично. Есть моменты, когда я, несмотря ни на что, все равно чувствую себя негармонично. Наверное, это моменты перед месячными, потому что в этот момент мое тело, оно вообще не подвластно мне, и я ничего с этим не могу сделать, правда. Ну, по крайней мере, на данном этапе своей осознанности я ничего с этим не могу сделать. Вот оно как будто бы живет отдельно от меня. Вот оно неконтролируемое вдруг становится. Ну, в детстве мне никто не объяснял, что... объятия — это важно, что тело — это важно. Мои родители достаточно такие верующие, и для них всегда, то есть в приоритете в православной, в греко-католической церкви, да, то есть там всегда дух. Все почему-то забывают о теле. И мне всегда это не нравилось, потому что, ну, подождите, ребята, но тело — это настолько важно, то есть от того, как ты себя ощущаешь телесно, зависит и твое ощущение духовное, и все настолько взаимосвязано. И для меня это всегда было очень важно. Наверное, впервые с такой вот какой-то телесностью, что ли, с вот этим вот тактильностью, меня познакомила моя подруга, очень близкая, просто которая вот у нее было язык любви, вот ей нужно было постоянно кого-то жмякать, обнимать. И она очень быстро как-то внедрялась в личное пространство каждого человека. Она как-то разрушила мои личные вот эти вот границы, и я начала поддаваться и позволять людям вообще взаимодействовать со мной. И мне стало это безумно интересно, и в какой-то момент мне стало это очень необходимо, просто как воздух. Необходимость тактильности, необходимость в ощущении. Я безумно люблю контактную импровизацию, хотя не могу назвать себя каким-то контактным импровизатором гениальным. Я не особо это умею делать, но сам вот этот вот порыв, вот этот импульс, с которым люди это все делают, это просто замечательно. Я чувствую себя очень свободной. Когда нет никаких комплексов. Когда есть просто два тела и все. И ты не думаешь о каких-то догмах, о том, что, о боже, ко мне кто-то дотрагивается. Я считаю, что изучение своей сексуальности, изучение своей телесности и понимание, да, того, что обниматься — это нормально, дотрагиваться к друг другу — это нормально, танцевать близко — это нормально, обниматься, тереться друг от друга руками, ногами, шеями и так далее — это нормально. Это нужно вкладывать людям вообще с самого детства, чтобы у них не было вот этого комплекса, чтобы они понимали, что это просто их инструмент, и абсолютно спокойно относились к каждой частичке своего тела и спокойно и естественно воспринимали свою сексуальность. Мне этого очень не хватало. Я рада, что сейчас это есть в моей жизни. И я это преподаю в педагогической деятельности. То есть для меня очень важны, не так важны тренажи на какие-то там эмоции, на словесную импровизацию, а как на телесность. Потому что люди приходят, все ужасно зажаты. Они не понимают, что можно просто обниматься. Они не понимают, что можно дотрагиваться друг к другу, что можно танцевать, что от этого можно получать удовольствие, что их руки, кисти, ноги, это все настолько прекрасно, оно может двигаться свободно. Для меня пластический физический театр — это то, что мне очень близко. И скажу честно, что сейчас весь мир современный, он в тенденции того, чтобы отходить от слова. То есть слово сейчас совершенно не важно. Не важно, о чем говорит актер на сцене. Раньше, ну, опять-таки, вот, драматургия была очень важна на сцене. И приходили на многие постановки для того, чтобы послушать то, что написал драматург. Сейчас наоборот. Сейчас современное искусство, да, в том числе там театр, оно постдраматическое в основном. То есть слово становится неважным, важно то, что актер делает, как выразительно он это делает. И чем выразительнее актер работает со своим телом, тем это интересней. И в основном все европейские режиссеры сейчас работают именно в постдраматическом таком направлении. То есть это физический театр, это художественно-физический театр, когда актеры больше владеют своим телом и могут с помощью своего тела и взаимодействия с друг другом без слов передать ту или иную эмоцию, либо ту или иную задумку, которую ставит режиссер. Я к этому отношусь очень позитивно. Я считаю, что это намного выразительней. И это целый ритуал, понимаешь? Вот танец — это ритуал. Танцевальные постановки в театре — это ритуал. Это то, когда человек входит в поток. Потому что нельзя, если ты не чувствуешь этого, станцевать правдиво. То есть тебе нужно срефлексировать на какую-то ситуацию. Рефлексия, да, твоим телом, она может быть совершенно неправильная, она может быть неакадемическая, она может быть просто каким-то тупым маханием рук, но это будет то, как ты через себя пропускаешь ту или иную ситуацию. И это всегда интереснее, за этим всегда интереснее наблюдать, нежели за какой-то постановкой, за какими-то заученными словами, в которых нет ничего, да? То есть актеры врут откровенно, особенно раньше. Сейчас, наконец-таки, и театр от этого избавляется, актеры перестают врать, и очень многие театры переходят на форму такой вот просто рефлексии, импровизации на какую-то тему. И каждый спектакль отличается от другого спектакля. И я считаю, что это очень здорово. И, наверное, за этим будущее. Профессия режиссуры, она очень связана с телесностью. Мне интересно строить диалог между двумя людьми с помощью их тел, импровизационно. В этом больше жизни, в этом больше красоты. Понимаешь, в чем больше жизни, в том и больше красоты. Поэтому, когда даже в каких-то рваных движениях, но они очень живы, и это все пропущено через себя, и это очень живо, в этом очень много красоты. Сразу же автоматически становится. Поэтому, наверное, многие режиссеры сейчас используют тело. Да. Есть один режиссер, который работает только с оголенными телами. У него в спектаклях очень часто оголяются, и он как-то всегда любит подчеркивать красоту человеческого тела. Все изгибы, все ямочки. Это особая эстетика. Это особое направление. Это очень красиво.
Ніна – моя давня подруга. Вона студентка медичного університету, пише вірші і прозу, володіє чарівним вокалом. Сьогодні, як героїні епізоду, вона розповість про те, як інколи їй складно любити себе, у які моменти вона відчуває єдність з тілом, і поділиться своїм досвідом натурниці, що їй це дало, і чому, на її думку, це може бути корисно для багатьох із нас.
На самом деле это довольно сложный вопрос, потому что я не могу вспомнить тот самый первый момент, который послужил отправной точкой. Хотя в моей памяти всплывают некоторые моменты, которые были совсем нелицеприятные. Например, у меня было несколько, скажем так, дворовых подружек, и вот однажды все собрались на улице, и они стелили покрывало. Мне, конечно же, хотелось присесть рядом с ними, потому что, ну, мы же гуляли все вместе, верно? Вот. И, к слову, я никогда не была толстая и даже крупная. Никогда. Но когда я захотела присесть на краешек покрывала, в мой адрес была произнесена следующая фраза. А-ля «Не садись, ты же жирная, тебя, мол, покрывало не выдержит». Сейчас я уже понимаю, что это абсолютно бредовая даже формулировка фразы, потому что что значит «не выдержит одеяло»? Это же не стул и даже не велосипед. Вот. Но тогда это было очень обидно слышать, потому что это было несправедливо и вообще неприятно, потому что ты вроде с этими ребятами дружишь, вроде бы с ними ходишь, но вместе с тем в любую секунду в твой адрес может быть брошена какая-то пика. И это было очень неприятно, и мне тогда стало стыдно. Также помню еще такой момент, когда я, моя мама, ее коллега и дочка этой коллеги пошли в парк. И мы, кажется, хотели с этой моей подружкой вскупнуться. Посему были в плавках. Только лишь в плавках. Но мы были маленькие, соответственно, поэтому верха не было. И помню, что я вот смотрела на себя, и мне не нравились мои ноги, потому что на моих ногах прослойка, скажем так, жира толще, чем на других местах. На бедрах имеется в виду. И мне это всегда не нравилось. А моя подружка, напротив, она была ниже и была такой субтильной комплекции. А я была чуть выше, и мне казалось, что я-то такой сбитенький комочек. Вот. Я помню, что я постоянно пыталась как-то ноги закрыть, как-то вот мне было некомфортно, там, тем более проходили какие-то мальчики, и я все время такая, я не могу, можно одеться, пожалуйста. И для меня было сущим облегчением действительно облачиться в одежду. Это было прекрасно. И, в принципе, помню, что в детстве мне не нравились мои ноги, потому что когда я садилась и они расплывались, то я прям такая, о боже, да сколько же можно? Как будто бы, не знаю, в них можно уместить там еще по две ноги. Да что это такое? Я еще не осознавала тогда, что ноги расплываются у всех, это нормально, все в порядке. Такие ситуации у меня всплыли в памяти. Я вижу перед собой молодое, крепкое тело, которая выдерживала и еще выдержит много чего, которая просто помогает мне жить, которая вывозит все то, что я, так сказать, на него навлекаю. Не только физически, а и морально, потому что, конечно же, наше тело очень восприимчиво к ментальным вопросам. У меня довольно широкие плечи, которые такими обтекаемыми изгибами переходят в узкую талию, которая потом расширяется на таз и уходит в ноги. Если так посмотреть в целом, то это то тело, за которое хочется взяться, пощупать, потрогать. Наверное, я сейчас вышла из себя и стою сбоку и просто как наблюдатель рассказываю. Я очень люблю свое тело, и вот в такие минуты, когда я в адекватном именно состоянии, могу дать адекватную оценку, я его очень люблю, и действительно, это самое ценное, что у меня есть. И мне вот прямо сейчас хочется шагнуть в свое отражение и обнять себя, обнять его. И вообще в целом, я каждый раз, когда засыпаю, то я очень благодарю свой организм, вот, за то, что он молодец, и он хорошо поработал. Чаще всего я себя грызу, обвиняю, бичую, копаюсь в себе, гнию, так сказать, ментально. И это жутко. Поэтому вот сейчас такое более-менее стабильное, скажем так, состояние, вот как сейчас, это редкость. И это здорово, потому что тогда ты можешь жить. А так ты постоянно пребываешь под капюшоном вот этого постоянного давления. Там, ты жирный, ты жирный. Хотя ты адекватно понимаешь, что ты не жирный. Ты, алло, чувак, ты не жирный. И это объективно так. И люди говорят так, но ты этого словно не видишь, ты этого не понимаешь. И я как раз тот человек, который вообще выступает максимально против каких-то стереотипов, который очень лояльно и с любовью относится к проявлениям красоты у других, к себе чувствует такой максимальный максимализм, сори за тавтологию, но вот все должно быть идеально, все должно быть вот прям супер. У меня такая установка пошла с детства, но не под влиянием кого-то, я действительно сколько себя помню, я много читала, и вот то, как я себя всегда чувствовала внутри, это высокая женщина, подтянутая, такая вся, вот она несет себя, вот она идет, и она несет себя. И когда я была маленькая, то Я тоже, я была выше там других там на голову. И все говорили, вот, будет, ну, баскетболистка, в отца пошла. А потом так получилось, что на отметке 160 я успешно прекратила расти, что стало для меня трагедией. Сейчас мне на это уже все равно, потому что я вообще ничего не чувствую по поводу своего роста. Но тогда для меня это была катастрофа, когда другие девочки там уже перевалили отметку там 170 некоторые, а я там еще 160 пасу. В смысле? В смысле? Вот, то есть уже один пункт минус из моего вот этого сложившегося идеального образа. И поскольку у меня наявен этот образ, то все, что под него не подпадает, не котируется. И поэтому, скажем так, мой нынешний вид для меня неприятен, когда я нахожусь в состоянии вот этом таком каком-то бредово-аффективном. И вообще очень-очень-очень сложный момент, потому что все доходит до того, что ты просто не хочешь выходить на улицу, потому что ты себе не нравишься. И это ужасно. А обычно гармонию в себе я чувствую из-за непонятно чего. То бывает, я какой-то фильм посмотрю, и мне нахлынет любовь к себе. То просто на меня посмотрит любимый человек и как-то скажет что-то приятное, и ты понимаешь, что действительно все чудесно. Или просто действительно, как волна накрывает вот это чувство самолюбви, что тебе хочется обнять себя, и ты просто дорожишь собой, и ты просто тельце мое родное. Ну, ты же у меня одно, прости, родимое, потому что я ж тебя грызу постоянно, а на самом деле ты вообще ого-го, и пушка, и ракета, и что только, бимба, я не знаю, что там еще. И это очень здорово, вот эти моменты единства с собой, со своим телом, это потрясающе. И я действительно очень-очень невероятно хочу достичь того, что я буду едина с собой всегда, потому что сейчас вопрос этой целостности реально очень острый. Я себя вообще не чувствую целостно, а чувствую каким-то брошенным, полуразваленным куском металла у берега моря, который все никак не может слепить себя. Но я стараюсь. Мое самовосприятие затянуто абсолютно мерзкой, мрачной, густой, липкой паутиной искаженного видения, которое продуцирует абсолютно какие-то бредовые идеи и наслаивает это на мое сознание, скажем так, на призму вот этого моего видения, нормального видения, адекватного. Фактически вся моя жизнь проходит под капюшоном вот этого вот непонятного, как бы так выразиться, вот этой живанины такой вообще. Вот это примерно вот то, что я чувствую в такие моменты, когда на меня, скажем так, приходит вот эта благодать адекватности, и я такая, о боже, что это было, какой-то жуткий кошмарный сон. Но действительно, каждый раз, когда я просыпаюсь, я такая, о боже, мои ноги толстые, надо худеть. Я смотрю на еду и такая, о боже, я сейчас это съем и опять поправлюсь. Вот, или вот такие какие-то аспекты, хотя опять-таки я понимаю объективно, я не толстая. Действительно не толстая. Я обычной комплектации. Комплекции, простите. И, скажем так, у меня есть свидетели, то есть люди, окружающие меня, тоже говорят, ты не толстая, все в порядке. Я сейчас ни в коем случае не шеймлю толстых людей. Вот, просто это не то, что мне нужно, во всяком случае. Вот эта злость на толстых, скажем, на толстую подкожно-жировую вот эту клетчатку, вот этот негативизм, он направлен мною на себя же, понимаете? И это сейчас я рассказываю со смехом, а когда это все происходит, то я самый несчастный человек в мире, потому что действительно вся моя жизнь каждый день, каждую буквально там пару минут проходит с мыслями «мне надо похудеть», «мне надо взяться», «мне надо срочно что-то делать», надо худеть, ты не в форме, надо худеть». И это ужасно утомляет, это просто кошмар. А вот моменты, действительно, когда ты становишься, опять-таки, адекватным, тебе дают понять, насколько кошмарно ты существуешь ежедневно. Потому что ты не можешь То есть понятно, что ты можешь заниматься чем-либо, но это постоянно под вот этой призмой. Надо худеть, надо худеть. Я очень хочу освободиться от этого ужасного клише, но пока что у меня не получается. Мое чувство самолюбви очень скоротечно, очень эпизодично и протекает такими вспышками. Изначально у меня к моему телу сложилась не самая приятная оценка, скажем так, потому что в детстве меня очень сильно дразнили, обзывали, унижали, и что только не было, и вообще очень-очень неприятные моменты, скажем так, связаны с детством. И поэтому у меня сложилось такое мнение, что, мол, мое тело — это, ну вот, самое последнее. То есть в нем ничего не может быть хорошего, оно не может быть для кого-то привлекательным, поэтому, так сказать, моя самоидентификация с моим телом вообще не срослась. Когда я вот смотрела в зеркало, будучи маленькой, ну, условно, там, может, какой-то там классным седьмой, помню, я задрала кофту и такая, ого, да у меня живот классный, то есть все там ноют о том, что у них там какой-то жирок, условно, да, а я смотрю на свой живот и понимаю, что, ого, да он даже рельефненький. То есть я как будто бы никогда этого не видела раньше. Или там, ого, мне сказали о том, что у меня очень белые зубы, и я ничего с ними не делаю. Я такая, ого, действительно, они очень белые от природы. Или там, ого, у меня большие глаза, или ого, у меня такая узкая талия. И вот все вот в таком роде. То есть то, что хорошее, для меня всегда воспринималось как, ого, ничего себе! Я понимаю, что это не здорово. Весьма обидно, если так задуматься, но вот так и было. И сейчас, когда у меня проступают эти моменты самолюбви, я чувствую себя чуть ли не супервумен, я прям такая машина. Вот, я очень люблю это состояние. И, в принципе, на самом деле, я всегда восхищаюсь своим телом. У меня еще есть просто прикол, когда я разделяю тело и организм. То есть организм — это то, что я не вижу, то, что внутри работает. А вот тело — это, собственно, внешнее. И я чаще там разговариваю с организмом. Моя подруга поделилась моими контактами с парнем, который организовывал малеванную среду на базе арт-платформа «Остров». То есть это такая себе сходка художников, которые рисуют с натуры. Мне написал организатор и оповестил меня, что если я хочу действительно быть натурщицей, если у меня получится, то, во-первых, я должна быть в белье, во-вторых, я должна быть в белье 3 часа. То есть 3 часа меня будут рисовать. Для меня это показалось отличной возможностью поработать над своими комплексами и страхами, потому что у меня очень сильно развит вот этот такой действительно страх перед раздеванием. То есть очень часто для меня раздевание — это как, ну, я не знаю, просто с чем это можно сравнить, это ужас, вот. Особенно перед теми, кого там я не знаю, или что-то вроде того. И я действительно сочла это прекрасной возможностью купировать это состояние мое, вот. И помню, что поначалу мне было немножко неловко, потому что ты сидишь в трусах и в лифчике, перед тобой довольно много людей, и парни тоже, вот, и ты выбираешь какие-то там позы, и ты ведь не можешь контролировать свое тело максимально. И я тогда еще как-то переживала, думаю, вот, у меня там сейчас, не знаю, нога расплылась, или там вот, у меня там что-то там, не знаю, складка на животе. Но потом ты абстрагируешься от этого и легко себя начинаешь воспринимать. На самом деле я бы сделала такую терапевтическую программу для людей, которые не воспринимают свое тело, которая бы как раз и заключалась в том, чтобы быть натурщиком или натурщицей для художников. Это правда очень помогает. Вот. Также мне было приятно, потому что для меня, ну, скажем, таким очень важным вопросом является вопрос растительности на теле, потому что для меня нормально не брить себя на подмышках или на ногах, потому что вот я лично не вижу в этом надобности. Ну, зачем? Мне не мешает, мне отлично, мне нормально, зачем мне это делать? И, конечно же, во мне все равно присутствует какой-то некий социальный страх, назовем его так, быть отвергнутой, увидеть вот эту неприязнь или что-то того. Вот, потому что подобные аспекты будут мне флешбэками отдаваться из прошлого. Но я помню, тогда поделилась этими легкими переживаниями с подругой, и она сказала: «Не, ну ты чего? Тут все художники, всем все равно. Ты просто человек. Тебя просто сейчас будут рисовать». И это было настолько здорово, поэтому вот будьте как художники, пожалуйста. Потому что растительность на теле — это не означает, что ты не ухожен. Я просто хочу сказать, что наличие волос на теле или их отсутствие — это выбор каждого. И не стоит шеймить женщину за то, что она выбрала быть, ну, назовем это громко, не такой, как большинство. Вот так вот. Поэтому, опять-таки, это действительно был очень крутой экспириенс, который я советую каждому. Действительно, любите свое тело, потому что это то, что у вас есть, это вы сами. Просто совершенствуйте его, потому что оно старается для вас, поэтому и вы постарайтесь для него.
З Катєю ми познайомилися якраз під час запису цього епізоду, чому я дуже вдячна і щаслива. Катя – філософиня, авторка культурного проєкту «Лікей». Сьогодні вона поділиться своїм баченням нерозривності внутрішнього «я» і тіла, коли відбувається міскомунікація з її тілом і як філософія вплинула на її розуміння тілесності.
Мені дуже важко вдається розділити самосприйняття себе і окремо моє ставлення до мого тіла. Мені здається, що, хоча я цього раніше не розуміла, але це все залежить від того, як я себе сама почуваю. Так само я потім переношу ці відчуття на своє тіло, як якусь мою зовнішню оболонку, через яку мене сприймають інші. І відповідно, коли я себе недолюблюю, в мене із тілом не дуже гарні стосунки, тобто мені здається, що з ним щось не так. Це навіть дуже чітко прослідковується, коли в мене поганий настрій або якісь там депресивні стани, так би мовити. А мені здається, що я жахливо виглядаю. Неважливо, як би, скільки б я там важила, чи були б в мене м'язи чи прес. У будь-якому випадку в поганому настрії мені буде здаватися, що все зі мною погано. В той же час, навпаки, коли мене задовольняє моє життя і те, що я роблю, і все таке інше, то і тіло мені моє подобається, неважливо, як би воно виглядало. Але категорію любові до тіла я б не використовувала в жодному разі, тому що я ніколи не любила своє тіло або не любила його. У мене ніколи не було якихось таких ніжних емоційних відчуттів до тіла. Ось. А щодо сорому, це зазвичай якісь ситуації, коли моя репрезентація у світі, так, тілесна, не відповідає моїм уявленням про те, як вона мала б виглядати, або що вона мала робити, або як її мають сприймати. До прикладу, коли ти десь в якомусь супермаркеті або на якомусь світському рауті, якщо так можна висловитись, тобто в якійсь ситуації, контексті, атмосфері, там задіваєш якусь річ, вона там падає, або ти себе ведеш незграбно, в цей момент тебе є сором за своє тіло. Також це стосується випадків, коли до твого тіла проявляють якийсь хтивий сексуальний інтерес, а люди, які, на твою думку, не мали б цього робити, ну там, беремо до уваги якісь ситуації з громадським транспортом, зупинками. Нещодавно мене взагалі просто, я їхала на велосипеді, і під'їхали хлопці на мопеді ззаду, і, так би мовити, шльопнули мене по жопі. Ось в цей момент, хоча це їх провина, і це вони це зробили, тим не менше я відчувала якийсь сором за своє тіло, що над ним так познущалися. Правді ж, тіло як таке ми ніколи не бачимо повністю, Я його ніколи повністю не бачила, так? Я можу його побачити на якихось світлинах, покрутитись в дзеркалі, але жодним чином я повністю його ніколи не схоплю. І, відповідно, тут рахується лише відчуття. А відчуття, воно не окреме, не можна його відокремити як якийсь фізичний об'єкт, плюс я і моє усвідомлення про мене. Відповідно, моє тіло – це я. Немає якогось я, яке могло б говорити про тіло, як щось відокремлене від нього. Але якщо брати якісь зовнішні маркери, то моє тіло – це високе, більш-менш струнке, більш-менш підтягнуте, енергійне, фізично витривале, місцями непропорційне, місцями є моменти, які мені не подобаються, якщо казати про якусь зовнішню репрезентацію мене, які не дуже відповідають моєму уявленню про те, яка я є, якщо я дивлюсь на те, як воно виглядає ззовні. Моє тіло з достатньою кількістю м'язів та енергії в них, щоб виконувати якісь мої завдання, які я перед ним щодня ставлю. Я можу відчувати гармонію себе і світу. Тобто, коли в мене є поєднання мене і зовнішнього оточення, і взагалі всіх моїх думок, тобто вони всі як ніби уявімо, я, світ довкола мене, всі мої думки про цей світ, всі мої тілесні відчуття, все це разом одного там часу досягає повної синхронії. В ці моменти так я відчуваю гармонію, я ніби розчиняюся у світі і стаю просто всім і нічим водночас. Це моменти, до прикладу, коли я лежу на спині в воді або пірнаю дуже глибоко, або коли лежу на спині в полі, або коли медитую на якомусь там караматі в позі трупа. Тобто в такі моменти так. Але це гармонія не з тілом, це гармонія зі світом. Гармонія з тілом, я не знаю, серйозно, це гармонія мене з собою самою. Тобто я, знову ж таки, мені важко розділити моє самовідчуття мене як особистості якоїсь та моє відчуття мого власного тіла. Вони дуже поєднані, і я навіть не можу уявити, як би їх можна було розділити. Тобто, якщо в мене щось болить, уявімо так, я все одно не буду відчувати себе добре, тому що є якась вада, щось заважатиме. Є, звичайно, моменти, коли я розумію, що в мене якась міскомунікація з моїм тілом, це коли я його інструменталізую і вважаю інструментом досягнення певних речей. І ось міскомунікація виникає, коли я нібито не слухаюсь його, а кажу йому, що робити. Коли я перетворюю своє тіло на якийсь об'єкт, над яким моє якесь безтілесне я має силу і владу. І воно може з ним робити що завгодно. Ось такі моменти якраз жодної гармонії відбутися не може, тому що це йде якийсь теоретичний конструкт в моїй голові, який змушує мене думати про те, що тіло – це не я, а якась оболонка, з якою я маю працювати, яка буде мене слухатись, яку я маю дисциплінувати, тощо, 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 тощо. Тому, якщо казати про цілісність тебе як людини, то я відчуваю себе більш-менш цілісною в своєму тілі. Це не завжди так було, але наразі так. Тобто це не означає, що я задоволена всім, що відбувається, і моєю зовнішньою презентацією. Просто я знаю, що якщо я не задоволена своєю зовнішньою репрезентацією у світі, то це я просто не задоволена собою як такою. Це не стосується зовнішнього вигляду жодним чином. Часто мені здавалося, що ні. І наразі в мене іноді також ці думки можуть траплятися. Тобто, що я думаю, що моя зовнішня репрезентація в світі через моє фізичне тіло не співпадає з тим, якою я уявляю себе десь там, не знаю, в своїй голові. Але це хибна доріжка, тому що я розумію, що це просто через якісь мої власні там комплекси, через мої якісь незадоволення собою, на любов до себе, тощо-тощо, виникає ось ця думка про те, що тіло не відповідає чомусь. Але насправді воно відповідає моєму стану, просто що мій стан не такий, як мав би бути. Бо якби, ну, тому що я знаю моменти, коли я просто задоволена життям і всім, що зі мною відбувається, і мені якось максимально по барабану, чи моя зовнішня репрезентація цього ідентична моїм станом, тому що вона в такі моменти, по-перше, я не задаюсь такими питаннями, по-друге, вона мені здається цілком відповідною. Тут ще є робота впливів зовнішніх, так, тобто якихось образів певного типу людей, і ти ніби надивившись на них там з дитинства, обираєш певний образ себе, якого ти мав прагнути, а потім дивишся у дзеркало, і тобі здається, що ти йому не відповідаєш. Не те, щоб здається, ти йому не відповідаєш. І тоді в тебе такий колапс, типу, ой, все, що зі мною робити, я не відповідаю тому, ким хотіла б бути. Або як би я мала виглядати, щоб люди мене сприймали ось такою, як я там собі вигадала. Але насправді це все навіяна річ. Я розумію, що частково в мене є там якась тяга до зовнішнього вигляду певного штибу, але це все лише через те, що загально прийнятим вважається ось саме такий зовнішній вигляд, як репрезентація такого способу життя, характеру, думок, занять тощо. Ну, тобто, розумієш, тут йде зміщення тіла і того, як воно виглядає, і якихось характеристик особистості, яка є носієм цього тіла. І ось, щоб такого не відбувалось, в мене, типу, постійно йдуть процеси в голові, що ні, моє тіло відповідає мені, це я можу не відповідати своїм очікуванням від себе, але тіло, воно не якась окрема річ, яку я зараз підкручу десь, відремонтую, і вона буде ось такою, як я хотіла, і я такою стану. Ні, ну тобто тут не так. Воно синхронне. Це синхронний процес. Як тільки я зроблю, ну, типу, я з собою щось роблю адекватне, так? Я займаюся тими речами, про які я думала, тіло також переймає ці речі. Це відбувається паралельно, і воно пов'язане, і не можна їх розділити. Я ніколи не захоплювалася своїм тілом. У мене був період, коли я дуже сильно ним займалася, якраз з тієї ж думки, що як тільки я його зроблю певного типу, я стану такою. Цього не сталося. Я навіть любити себе не стала більше, хоча я виглядала як на загально сприйняті якісь маркери зовнішнього вигляду ідеально. Утім, моє самопочуття ніяк не відрізнялося від того, яке було до того. Воно навіть погіршилося. Я тіло люблю, якщо я люблю себе, все. Тобто тут більше іншого немає. І захоплююсь я собою, і відповідно захоплююсь своїм тілом. У мене немає наразі, і я дуже цьому вдячна там травматичному досвіду моїх постійних якихось робіт над моїм тілом, що я усвідомила, що це все в голові, так, і якщо, ну як в голові, це все одне, ну тобто немає тіла і мене, є я, ось. І тому захоплюватися я можу лише собою, а не тілом. Як філософиня свого часу, десь там на другому, першому курсі, більшість моїх там однокурсників, ну я зокрема, переживали процеси трансформації мислення у певний такий філософський кшталт мислення. Отримували розуміння, що таке здоровий глузд по-філософськи. І на цьому етапі нам всім, звичайно, як там класична філософська освіта, надавали багато літератури, якраз всякі там Платони, Плотіни, всякі там Томи Аквінські, коротше, середньовічна філософія жахлива. Але це моя суб'єктивна думка. І то не дуже жахливо. Коротше, ось. І коли ти читаєш всіх цих ребят, особливо там Платон, як зачинатель взагалі цієї традиційної форми сприйняття людини, ти досягаєш певного такого типового для західної культури розуміння, що ось є душа, а є тіло. І ось душа живе в тілі, але тіло – це якась фігня. Згадуємо піфагорейців, епікурейців, стоїків. Ну, стоїки тут не дуже, але два попередні, тим паче. Що є ось якісь плинні, матеріальні, тілесні, емоційні, афективні стани, які псують нашу душу, заважають нам раціонально мислити, заважають нам бути адекватними, цивілізованими людьми. А ось дух, душа, розум, все ось це, воно позатілесне. Воно таке класне, йому просто воно вимушено жити в цьому тілі, і тому воно його дисциплінує, щоб тіло, так би мовити, не заважало нам споглядати ідеї і бути суперкласними. Ну і в тому стані, що я була на першому-другому курсі, я реально почала замислюватися про те, все, треба стати аскетом, треба максимально себе відсторонити від всього тілесного, перестати сприймати всі ці речі, звільнитися від афектів, від емоцій, від всього ось цього плинного морського, і тоді якісь там стані споглядання раціонального чи там ірраціонального, неважливо, ну, тобто є просто різні теорії. Так ось, я досягну якогось незрозумілого просвітлення і все, буду розуміти весь світ, тому що всі люди, вони ж такі падки на емоції і ефекти, а ось я, як філософиня, все це пройду і взагалі стану класною. Дякувати Богу, проходить час. І ти розумієш, що ні-ні-ні-ні. По-перше, і Платона не можна так однобоко сприймати. І взагалі всіх інших філософів. А по-друге, яка ти нафіг людина без ефектів, без емоцій, без тілесних станів? І взагалі, який нафіг дух без тіла? Яка душа? Який розум? Немає такого. Ти потім розумієш, що ти, як такий, і тут зараз вже моя ось ця, в кавичках, філософська точка зору, ти, як така людина, ти – це просто ось ця невеличка така межа між тілом та світом. Це якась така іскра, яка виникає на їх зіткненні. Ось є тіло з його здатністю сприймати, відчувати. І є світ, який надає певні відчуття, інформацію, запахи, тощо, тощо, тощо. І ось на зіткненні цих двох, там приймаючої і віддаючої сили, хоча насправді тут не зовсім так, тому що і тіло щось там віддає, так, і щось приймає, так же і світ. Тобто, але це довго, якщо я буду пояснювати цю взаємодію. І ось на їх розрізі, на розрізі цього зіткнення і виникає ось це «я». І в кожній окремій ситуації ось це «я» – це суто займенник, яким ми називаємо всі ці стани розкриття і зіткнення світу і тіла. І, відповідно, якогось духу немає, є ось це хитросплетіння досвіду, яке ми навчені називати «я», якому ми навчені віддавати пріоритет над тілом, хоча насправді без тіла цього «я» немає, як ми розуміємо. І насправді ми не можемо розділяти «я» і тіло. Тіло і є «я», тобто, але в дещо іншому сенсі. І відповідно, моїм одним з цікавих завдань, які я перед собою поставила і ще не дуже там і розробила, це боротьба з цим розділенням на душу та тіло, яке панує в західній культурі і яке дуже сильно впливає на певні речі, так? Знову ж таки, це боротьба з тим, щоб тіло було з цим дисциплінованим об'єктом, тому що навіть зараз в умовах карантину нас всіх змусили звернути увагу на наше тілесне буття, але в тому сенсі, що ми знову ж таки можемо його дисциплінувати, замкнути в двох, чотирьох стінах. Не знаю. Це я зараз намагаюся просто не йти кудись далеко, і мені це важко вдається, тому що мені хочеться розгорнути і ту, і ту, і ту, і ту, і ту тему. Але загалом так, як моє філософське якийсь там бекграунд впливає на те, як я сприймаю себе, це те, що я намагаюся тепер не думати про якесь там абсолютне я, оплене в клітці свого тіла, а намагатися переживати світ як в розумінні того, що я – це є ось цей типу моментик, коли включається мій власний фільм мого життя на зіткненні мого тіла та зовнішнього світу. Ну, як зовнішнього? Він не навпроти, він довкола. Головне ж – це те, що про тіло дуже важко говорити, особливо з точки зору філософії, тому що, та й взагалі з будь-якої, тому що, по-перше, ми маємо дуже багато термінів тіло в різних тактах людської діяльності, а по-друге, тому що тіло як таке є найближчим до нас. Це ж ми, навіть мій голос зараз, це ж не якийсь там дух проривається і каже, це вібрації, гортані. Зараз я піду в медицину, в якій я нічого не розумію, але просто це ж все одно тілесні штуки. Тіло найближче до нас, і через те його найважче схопити. І моїм завданням є спробувати його схопити. Я дуже хочу його схопити, поки що це не зовсім вдалося. Але ми на шляху.
Дякую, що послухали першу частину спецвипуску про жінок. В описі я залишу посилання на петицію про ратифікування Стамбульської конвенції про запобігання насиллю над жінками і домашньому насиллі. Пам'ятайте, що кожен голос важливий. Також висловлюю окрему вдячність героїням випуску, які розповіли такі різні, але свої чесні історії. І наостанок, бережіть себе, любіть і цінуйте.